Глава 46. Разбить горшок просто, а вот провертеть в нем дырку...
«Нет, чтобы еще в деревне сказать!»
— ворчал Ничевок и ковырял глину кинжалом.
«Я б тыкву с чердака принес, глаза в ней прорезал, рот. Годится, что мудрецу думать, что мелюзгу пугать».
Мудрец только руками разводил. Дескать, и на меня довольно простоты, хоть я и не всякий.
«Осторожно!»
— то и дело вскрикивал Радищев. «Ну дай лучше я!»
«Без юбок обойдемся!» —
сопел мальчонка.
«Не говори под руку! Иди, дядя раб, не суйся! Это не арабское дело, тут думать надо!»
Панычи и подавно не совались. Ничевок зажал рукоять кинжала между ладошками и стал быстро-быстро вращать. Так в самых глухих деревнях добывают огонь из двух деревяшек. Наконец образовалось и желанное отверстие. А Голец стал расширять его и старался до тех пор, покуда из дырки не послышалось.
«Достаточно, юноша, этого достаточно!»
«Больно тонкий голос-то!»
— важно сказал Ничевок. Ведь настоящий мастер никогда не бывает доволен своей работой. Но работу мастер все-таки прекратил и с поклоном вручил горшок сеньору Джанфранко.
«Знали бы вы, господа!»
— сказал ученый действительно высоким и свистящим голосом, никак не похожим на человеческий.
«Как проще научной мысли в этой восхитительной пустоте! Одна может ходить туда-сюда, и с поворотом, и в припрыжку! Никакого сравнения с жалкими людскими мозгами, где ей, бедняжке, приходилось протискиваться между извилинами, и чем их извилин больше, чем труднее! Вот если б сейчас откачать из горшка воздух, о, восхитительный абсолютный вакуум! О, наука, ты в очередной раз посрамляешь природу! О, а как бы ты тогда, деда, говорил без воздуха-то?»
— вопросил Ничевок. Сеньор Джанфранко зааплодировал.
«О, не ошибся в этом достойнейшем юноше! Ученик сей непременно превзойдет учителя, и на сей раз никакая зависть не смутит мой чистый разум, и никакая критика не ушамнится в нем! Завистливость моя, погубившая прежний мир наряду с прочими низменными чувствами, останется там, в никчемном черепе. Юноша прав, и Лоренцо Берия не сможет и спросить ни совета, ни помощи у своего кровавого трофея. Ведь для этого ему понадобится приладить гортани кузнечь мех и неустанно его качать, приводя в действие голосовые связки. А до этого никакому головорежу-интригану ни почем не додуматься».
«А как же гор... то есть вы сами, маэстро, как говорите?» — спросил поэт.
«Вы слышите не убогие звуковые колебания, но лично мысль, ведь знание есть само по себе сила, даже если мою бедную голову принесут самому негодяю Чезаре, пусть расчленять-то он мастак, но вот поинтересоваться божественной анатомией, познать восхитительное строение человеческого тела».
«А коли ему подскажут?» — спросил атаман и махнул косой в сторону Панычей. «Вы неосторожны, сеньор Джанфранко». Панычи вострепетали. Теретомбо взял из руки ничего, как кинжал, и хищно склабился белоснежными зубами. Кудряки на поэтической голове встали дыбом.
«Не смей!» — остановил его Лука. «Как ты, творец чудных песен, потом жить-то будешь, зарезав безоружных?»
«Так они же... ты же говорил, не настоящие!»
«Для нас они самые, что ни на есть, настоящие!» — вздохнул атаман.
«Больно вы жалостливые!» —
— возмутился чудо-ребенок.
— Зря врут на арабов, что свирепые. Боитесь, так я лучше сам.
— Вержно! — воскликнул маэстро. — Бомбина от природы лишен эмоций, поэтому он так и сообразителен. Жаль, что нету с нами второго горшка. Тогда бы я быстро произвел несложную ампутацию.
Но чудо-бомбина от несложной отказался.
— Ага, деда. «А потом я с горшком на плечах пойду к царевне свататься».
«Твоя царевна наука!»
— торжественно провозгласил ученый.
«Ей единой должен ты посвятить все помыслы и чаяния».
Теперь уже не только Панычи, но и Лука с Арапом стали боязливо глядеть на ученую парочку.
«М-да», — сказал Теретомба, — «не зря изучал я народные предания и сказки. Все сходится. Ведь, как известно, старый колдун обязательно все чары должен передать молодому».
«Какие ж они колдуны?» — спросил Радищев. «Наука сплошная. Ты вот, к примеру, хотя бы тригонометрию помнишь?»
«Пифагоровы штаны поднялись за честь страны», — сказал араб.
«Поэзия науки не товарищ. В одну телегу впрячь не можно свинью и вольного гуся.
Или нет? Гуся и трепетную свинью.
А волшебник — фигура вполне поэтическая. Я хотел написать поэму про одного злого колдуна, что красавец похищал. У него вся сила была в бороде. Ныне же сама жизнь подсказала мне верный ход. Не борода у него будет, а горшок взамен головы. Заодно выйдет и скрытая сатира на так называемую чистую науку».
«Меня другое тревожит», — признался Лука. «Атаман я или баба?» Поэт отодвинулся подальше и сказал:
«Баба, меня к атаманам срод не тянуло».
Лука даже не обиделся.
«Ну, я же временно баба. Да и не баба, а фемина интакта. Девица мы с Аннушкой».
«Ну, а если она встретит...» «Ты что там, уже встретила? Синюю бороду. Ты ведь навсегда...» «Извини, Лука, но...»
«Он же рыцарь», — сказал атаман, причем произнес эти слова томно и мечтательно, как всякая девушка. «Да я бы узнал, если что. Почувствовал бы. Ведь между нами симпатическая связь. С Аннушкой покуда все в порядке. Хотя у султана ей было бы безопаснее. Но тут ведь все от нее зависит. Она-то не знает, прижесткая, как из-за нее добрый молодец страдает. Вот что. Ты пока расплети-ка мою девичью косу. Расчеши ее. Да вплети потом вот эту славненькую ленточку».
Солнышко пригревало, старый дуб склонялся и шумел, горшкоголовый мудрец и юный его ученик проникали мыслями мироздания, панычи на телеге зарылись в свою солому. Делать Луке ничего не хотелось, а хотелось уснуть и проснуться.
Да хотя бы на нудной лекции отца Гордони в студенческом кафтане. Чтобы никаких бунтов, никаких кружал, никаких разбойников, никаких Аннушек Амелькиных. «И нет», — опомнился Лука, — «что же это я за человек, если мечтаю обойти судьбу на кривой? Неужто я и впрямь гомункул?»
«Снова кто-то по дороге прется», — сказал Теретомба. Лука неохотно приподнялся, сделал козырьком ладонь и пригляделся. По дороге шли две женщины. Только шли они не как две подруги на ярмарку, а совсем наоборот. Одна из дам тащила другую на веревке. То и дело забегала сзади и давала спутнице хорошенького пинка.
«Это еще кто?» — сказал атаман и потряс головой.
«Может, монашки?» — мечтательно сказал поэт.
«Опомнись! Разве монашки друг дружку веревками вяжут?»
И действительно, та, которую тащили, была основательно до самой шеи перевязана крепким вервием. Лица связанной было не разглядеть, поскольку его скрывала такая знакомая вуаль.
«Так это ж Рахитбек!» — обрадовался Лука.
«Как это он дал себя связать даме?»
«Это не дама», — с тоской сказал поэт. «И вообще не женщина».
«Ну, ясно, не женщина», — хмыкнул Радищев.
«Это вольный горец».
«Да нет», — простонал Теретомба, — «я не про него».
«Вторая-то, разуй глаза, это ж фрау Карла!»
«Видно, наш вольный горец хотел от нее сбежать, а она вон как с ним обошлась.
Теперь за меня примется».
«Отобьем»,
— с большим сомнением сказал Лука. Ничего, к нашего попросим, в случае чего.
Гляжу я, моя дорогая, что нынче у вас за главного. Сей дерзостный ребенок, заметил араб. Но что ж послужило причиной размолвки между нежными любовниками?
Сам ты дерзостный ребенок, проворчал атаман.
Только как же она его скрутила, такого умелого?
Она может, вздохнул поэт.
Мне вообще-то сдается, что фрау Карла на самом деле не фрау Карла, а переделанный лецкнехт вроде. И на всякий случай замолчал. Да и не надо было уже ничего говорить, поскольку посланница Совета Европы обладала зычным командирским голосом.
«Я его поймалень!» — кричала она еще издали. «Я его разоблачает! Это не Бергбевоннер! Это Энглендер! Это инглиш-шпион!»
«Какие ж вы бабы дуры!» — сказал обнаглевший араб.
«Как будто поэт не видит сути вещей! Как будто певец свободы не узнал бы в удалом сыне гор английского разведчика!»
«Но ведь с братом Амвонием мы оба пролетели», — сказал Радищев, словно бы не заметивший замечания об умственных способностях женщин.
«Хе, а крепко она его захомутала», — похвалил поэт.
Сам же крепко захомутанный Рахитбек ничего сказать не мог, потому что рот у него был заткнут его же вуалью. В отличие от панычей, фрау Карла и не подумала упасть в обморок при виде сеньора Джанфранко и корчаги у него на плечах. Она усадила своего пленника на траву и, раскрасневшись от гнева, стала возмущенно рассказывать историю крушения своей недавно обретенной любви. При этом фрау время от времени ударяла увесистым конопатым кулаком Рахитбека по башке, словно бы подкрепляя истину.
Фрау Карла, конечно, не была заколдованным лацкнехтом, но в жизни повидала много чего. До того, как напялить ей судейскую мантию, послужила в европейской интерполиции, о чем обстоятельно и поведала всему собранию.
«Как я ошибал себя!» — кричала фрау-судья. «Как я мог променять майны кляйны Шварцебуби на этот бестий? Он говорит во сне, он признал себя!»
Оказалось, что утомленный лацкнехтскими ласками Рахитбек не уберегся и действительно стал разговаривать во сне, восклицая:
«Британия рулис!»
Хитрая фрау Карла сделала сперва вид, что ничего не слышала, но в другую ночь все повторилось.
«А ну-ка, откупорь его», — приказал Радищев.
Фрау Карла поглядела с большим сомнением на раскомандовавшуюся Иерусланище Метхим, но все-таки подчинилась. Разоблаченный горец поначалу вообще не мог ворочить распухшим языком, но жалостливый Тейтомба поднес к его потрескавшимся губам флягу.
«Это правда, друзья», — сказал Рахитбек безо всякого горского выговора. «Ну что вы хотите, 30 лет вдали от родины, и никаких явок, никаких резидентов, никакой связи с лондонским бюро. И вдруг впервые в жизни я встречаю понимающее меня существо. Да, я расслабился, сэр Тейтомба. Я плохой имперсонатор».
«Да кто же вы на самом деле?» — спросил Радищев, властно вернув себе главенствующую роль.
«Я лорд Рипли», — гордо заявил бывший горец. «Нахожусь на секретной службе Ее Величества. Я агент с правом преступления против человечества». Некоторое время слушатели молчали, пораженные услышанным. Лорд-серджент Рипли был фигурой не менее легендарной, чем кондотьер Лоренцо Берия. В его существование тоже никто не верил, кроме глав многочисленных секретных служб темного кесаря, да еще инквизиции. На сэра сержанта и его вредоносную деятельность было очень удобно списывать многочисленные просчеты кесарских шпионов.
«Англичанин гадит», —
разводил пухлыми ручонками даже сам Торквемада. Главным и основным заданием лорда Рипли было возмущение племен. А поскольку в горах на юге Иерусалима этих племен было видимо-невидимо, он и стал Рахитбеком. Племена возмущались, но толку от этого выходило немного. Упрямые горцы никак не хотели покидать родные места и отправляться походом на Рим. Число завербованных сэром-сержантом вождей, старейшин и князей давно перевалило за сотню. Всем им следовало платить. Но легкомысленный король Британии, а потом его столь же легкомысленная дочка Бритни Спирс, расставался с деньгами неохотно, поэтому король ограничился лишь присвоением лорду Рипли звания сэра-серджента Кавказского. Званием сыт не будешь. Вот ему и пришлось встать на тропу разбоя. Благо, эта профессия всегда почиталась в горах наипервейшей. «Словом, мне все надоело», — заключил сержант Кавказский свой горестный монолог. «Надоело жить двойной, а то и тройной жизнью, в нечеловеческих условиях, недостойных джентльмена. Можете себе представить, я даже не каждый день переодевался к обеду. Я годами обходился без дворецкого. О, сколь много отдал бы я за возможность сыграть хотя бы одну партию в крокет». И вот я раскрыл свое сердце этой прекрасной леди. Она...
«Дали ему по башке!» — радостно сказала фрау Карла. «Кайзер будет щедро наградить меня за трофей. Я буду стать главный ойропишрихтер!»
«Растут люди», — сказал Церетомба. Пленник и пленница все-таки вздрогнули, когда услышали голос сеньора Джанфранко.
«Развяжите этого человека!» — потребовал мудрец. «Он враг Чезаре, а, следовательно, наш друг. У меня созрел восхитительнейший план».
Покуда сеньор де Чертальда излагал честной компании свой план, воистину восхитительнейший, шустрый ничевок уже разрезал веревки на пленнике. Напрасно фрау Карла орала, что ее возлюбленный есть опасный государственный преступник, напрасно пробовали что-то вякать папские нунцы и легаты. Их-то уже вообще никто не слушал.
«Деваться вам некуда, сеньор Инглис», — просвистела из корчаги. «Все равно Чезаре Бурджо с вами расправится, на всякий случай. Так что сама судьба поставила вас на нашу сторону, и не вздумайте нам вредить».
«Я присмотрю, деда»,
— скромно заверил ничевок, и от этой скромности атаману стал не по себе. Фрау Карла зарыдала. И Луке сделалось еще хуже. Он подошел к судье и стал ее по-свойски, по-девичьи утешать. Мол, ей, Аннушке, пришлось куда солоней, и то она справилась. Тут-то он снова вспомнил про настоящую Аннушку.
«Да что это мы сидим?» — вдруг возмутился он. «Нам же надо в замок Синей Бороды».
«Верно!» — сказал Джанфранко. «Там моя клавикула дожидается нас под надежной охраной».
«Клавикула?» — спросил поэт.
«Ключ от мира», — пояснил великий итальянец.
«И фалей с ними со всеми»,
— сказала утешенная фрау.
«Все-таки либе фыще, чем пфлихт».
Она повернулась, чтобы схватить любимого в объятия, но обняла только воздух.
Сэр-сержант тем временем раздевал панычей прямо на телеге, одновременно стаскивая с себя наряд горянки. Панычи сперва думали, что он делает это с благородными намерениями, но горько ошиблись.
«Надоела мне эта двойная маскировка», — пояснил лорд Рипли. «Пусть уж лучше принимают меня за попа».
Лиловое трико Недашковского трещало на мощных ляжках лорда. Лука сообразил запоздало, что следует отвернуться. А бедному легату досталось платье дочери гор, правда, щедро расшитое мелкими монетками. Лука поднял с травы заветное зеркальце и мысленно воззвал к любимой. Прав был ничевок. Изображение стало гораздо ярче и яснее. Аннушка стирала какие-то тряпки в огромном корыте.